17 часов 9 минут на часах в студии радио «Орфей». С вами Алексей Автандилов, и мы продолжаем программу, дорогие друзья. И сейчас я хочу представить вам наших сегодняшних гостей. Ну, как вы знаете, наша жизнь весьма бурная музыкальная, огромное количество всевозможных конкурсов, фестивалей и прочего-прочего с самыми завлекательными названиями. Их множество, никого этим не сегодня удивишь. Но вы знаете, вот нас ожидает осенью одно мероприятие, название которого меня, честно говоря, тоже поставило немного в тупик, потому что интригует. Первый международный фестиваль виолончельных классов «Мастера музыки». Вот так называется это мероприятие. Но, к счастью, у нас сегодня гости, которые могут дать информацию из первых рук. Это инициатор этого фестиваля, молодой, но уже завоевавший международное признание виолончелист Георгий Гусев и главный редактор музыкального журнала Елена Езерская. И, конечно же, мы поговорим в том числе и о том, как поживает этот молодой журнал, но уже и завоевавший популярность у очень многих слушателей. Добрый вечер. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Итак, Елена, пожалуйста, вам слово.
О, замечательно. Я люблю, когда предоставляют слово. Добрый вечер, дорогие слушатели. Добрый вечер. Надеюсь, наши читатели в том числе. Я очень рада этой возможности выйти в эфир и сказать о том, что в ближайшие дни наш журнал, естественно, продолжает свою жизнь. И в ближайшие дни выйдет очередной номер журнала. Он сдвоенный. Это май и июнь, которые в этом году были как никогда, наверное, насыщены событиями, причем событиями достаточно серьезного и мирового масштаба музыкальными. Вот этот калейдоскоп событий и составляет такой лейтмотив номера, фестивальный калейдоскоп, который включает в себя очень серьезные фестивальные мероприятия как в Москве, так и в регионах. И здесь и сам статус имен, и само количество, конечно, фестивалей настолько велико, что и разбегаются глаза, а у нас иногда опускаются руки, как все это вместить в журнал, у которого есть свой формат, объем и свои, естественно, какие-то технические задания. Ну, наверное, вы хотите меня спросить о том, какие события мы для себя выделяем как самые важные, я так понимаю.
Конечно, я просто жду, что вы с этого начнете, конечно, в первую голову.
Несомненно, важнейшим событием этих двух прошедших месяцев называют все, это и юбилей Валерии Гергиевой, и замечательный подарок, который, можно так сказать, приурочен к его юбилею. Хотя это давняя мечта художественного руководителя Мариинского театра, которая наконец осуществилась и приобрела уже свой реальный формат, свой тот внешний вид, к которому многие относятся неоднозначно, но то, что уже имеет жизнь, и то, что уже работает как театр, это новая сцена Мариинского театра. Для многих бесспорно необходимый проект, не бесспорное решение этого проекта, но уже то, что произошло на открытии, эти замечательные концерты и то, как начинает жить новая сцена, по-моему, потихонечку примиряет с его существованием многих. И, как сказал один из наших авторов, наш представитель нашего журнала в Санкт-Петербурге Владимир Дудин, привыкли же, в конце концов, парижане к Эйфелевой башне и стали гордиться ею, и она стала новым символом Парижа. Я думаю, что судьба этого театра, наверное, будет такая же. И дай бог успеха всем, кто его делал, и всем, кто будет осваивать эту сцену. Разумеется, это событие, центральное событие номера. Среди других мощных, сильных фестивальных событий прошедших двух месяцев. Это и фестиваль Юрия Башмета в Ярославле, это и фестиваль Мстислава Ростроповича в Москве, посвященный в этом году Галине Павловне, памяти Галины Павловны Вишневской. Это и замечательный самарский фестиваль, такая самарская Вердиана, фестиваль, посвященный 200-летию Верди, который прошел в Самарском театре оперы и балета. Это, опять же, в Самаре очень интересный фестиваль духовной музыки. И очень много интересных других фестивальных региональных событий, включая фестивали Северной столицы Мариинский Dance Open, фестивали конкурс «Дельфийские игры», которые в этом году с огромным размахом широко проходили в Новосибирске. И в этот фестиваль включил в том числе в себя и участников из СНГ. Также очень интересный проект фестиваль-конкурс молодых оперных режиссеров «Нано-опера», который проводил Дмитрий Бертман, и начальный этап которого проходил в Красноярске на базе Красноярского театра опера-балета. И этот красноярский этап дал старт и вызвал следующую волну их интереса к этому замечательному конкурсу, который нам продемонстрировал вот тот формат современной режиссуры, который существует сейчас. Ну и, естественно, в номере есть как рецензии, так и рецензии на последние премьеры театров как в Москве, так и российских театров. Ну, конечно, мне особое внимание хотелось бы остановить наших зрителей, тех персоналиях, которые есть в этом номере. Это интервью с Николаем Азаровым, с директором, художественным руководителем Хоровой академии Попова, разговор о хоровом обществе, учреждение которого как раз пришлось на конец мая-июнь. Это, естественно, интервью с Валерием Гергиевым, освещающее события открытия, его творческих планов, развитие бренда лейбла «Мариинский», звукозаписывающего лейбла. И, как всегда, наше интервью, одно из главных наших интервью – это обложка номера, лицо номера, нашего номера 5-6, это май-июнь, это Алексей Ботвинов. Несомненно, пианист номер один, рахманиновский пианист, учитывая то, что эти дни как раз юбилей, связаны с юбилеем Рахманинова. И мы не могли не поговорить о творчестве композитора, о его особенностях, его музыки, его стиля с этим выдающимся пианистом, который действительно является лицом рахманиновского стиля в современном пианизме.
Ну, вы, в общем-то, охватили все самые главные, самые интересные события с прошедших. Ну, конечно, главный редактор такого журнала не может не смотреть и вперед, да? Видимо, какие-то события грядущие вы тоже предваряете и тоже о них рассказываете.
Да, разумеется, мы и анонсируем какие-то интересные события, которые нас ждут в ближайшее время. В частности, это фестиваль российско-ирландской фестиваль музыки. Это очень интересный конкурс вокалистов, знаменитый конкурс имени Михайлова в Чебоксарах. И еще очень много проектов, которыми насыщены события уже уходящего июня и даже июля, поскольку театральный сезон во многом продолжается, и продолжается самое интересное во многих регионах концертный сезон, особенно там, где это связано с так называемым как бы курортным культурным туризмом, это курортные зоны. Но и многие филармонии сейчас принимают для себя эту форму и тоже летом работают, организовывая всевозможные концерты. Ну и, естественно, один из таких интересных проектов, которые мы уделили внимание в своем журнале, и я надеюсь, в дальнейшем вернемся, будем возвращаться к этому проекту в течение всего периода до того, как этот проект будет реализован, и мы надеемся, что он заинтересует и наших читателей, и слушателей вашего радио. Еще один из проектов, связанный с классической музыкой и с тем современным поколением классической музыки, о котором вы говорили вначале, предуведомляя наш разговор. Это проект мастер, виолончельных мастер-классов, который задумал и осуществляет Георгий Гусев, вот мой сегодняшний партнер дуэтный в нашем разговоре. И я думаю, что было бы, наверное, правильно сейчас дать Георгию слово, сказать об этом несколько слов и, может быть, представить тот музыкальный фрагмент, который мы подготовили, чтобы задать некий такой тонус интонационный, атмосферный вот, нашего дальнейшего разговора.
Прежде всего, Георгий, вы знаете, я вот сейчас ставлю себя на место слушателя, я как-то немножечко уже разобрался. Все-таки что означает это название? Да, виолончельных мастер-классов, фестиваль мастер-классов. Что это такое? Это открытые уроки, или это концерты, или это и то, и другое вместе? Расшифруйте эту идею, пожалуйста.
Добрый вечер, дорогие слушатели Радио Орфей. Спасибо, Елена. Вот, как вы спросили, что означает название мастера музыки?
Да.
Мастера музыки... Во-первых, как уже упоминали, это фестиваль мастер-классов. Это не просто фестиваль, на котором выступают великие музыканты, уже получившие признание. Но также фестиваль мастер-классов, и мы приглашаем музыкантов из Европы, устраиваем мероприятия на наших площадках российских. И мастера музыки – это, конечно же, общение мастеров, уже получивших признание, уже нашедших свой мастерский путь в мире музыки. И общение мастеров с молодыми ребятами, со студентами, со школьниками, с теми, кто еще должен развиваться в своем творческом пути.
В какой форме это общение происходит?
Это мастер-классы, это общение, мы устраиваем лекции, это... непосредственно...
Открытые уроки, наверное,
Открытые уроки, да?
Открытые уроки, с публикой,
уроки, конечно,
все как полагается, да?
Да.
Ага. Скажите, пожалуйста, вот я знаю, что вы ведь воспитанник московский, да? Кончили Гнесинскую 10-летнюю консерваторию, хотя живете в Риме, и там, в общем, такой весьма престижный титул заслужили, да? Наш русский маэстро Челло.
И тем не менее,
вы не устаете повторять в своих интервью о том, что существовала великая советская виолончельная школа учеником, воспитанником, который вы себя тоже мыслите, да?
Совершенно.
И тем не менее, значит, что-то все-таки в ней не так, раз такая идея появилась.
Дело не в том, что что-то в ней не так. Я, как уже говорил ранее, как написано в моем интервью в журнале, который будет выходить, наша школа действительно великая, величайшая, и по-прежнему является первой в мире нашей виолончельной школы. Вот. Но на данный момент, как я считаю, молодой музыкант, который... получил хорошее образование в нашей стране, который поездил по миру, поучаствовал в конкурсах, поучаствовал в фестивалях. Я считаю, что нужно что-то делать дальше. Нужно осуществлять какие-то площадки, какие-то мероприятия для студентов, для ребят, чтобы им было интересно работать, учиться и развиваться в нашей стране. Дело в том, что идет тенденция повально сейчас, очень многие уезжают на Запад. Уезжают учиться, естественно, потом находят там себе рабочие места, остаются, и гениальные, талантливые ребята, к сожалению, из нашей страны уезжают. Я считаю, что это неправильно. И с этим надо что-то делать.
Вы говорили вот о таких вещах, что несколько зашорено преподавание, да, со временем стало наше, что существует какая-то иные системы, иные совершенно перспективы молодых музыкантов, которые выезжают на Запад, они видят совершенно другой подход. Вот это какая-то свежесть, свобода. Что вы имеете в виду конкретно? Все-таки это надо вот как-то на примере почувствовать,
ну,
понимаете?
Ну, понимаете, на Западе все-таки все гораздо более открыто, гораздо свободнее и шире подход к образованию музыканта. Ну, что такое, понимаете, когда, извините за пример, профессор консерватории может отчислить своего студента или как-то попортить его развитию в процессе учебы, если он просто элементарно для своего личного образования выезжает на какие-то сторонние мастер-классы, занимается с другими педагогами. Ну, я считаю, это его право, и он, если он хочет, если ему интересно, он должен развиваться. Это его путь, его жизнь. Вот. Но, опять же, было бы хорошо, чтобы ребята не ездили, не тратили много денег, времени на то, чтобы поехать в ту же самую Германию или в Швейцарию. Можно те же самые мероприятия устраивать у нас.
Скажите, пожалуйста, а вы не боитесь, что наша профессура, наши, так сказать, педагоги, приверженцы этой школы, они примут штыки вашу идею?
Ну, конечно же, с этим я уже столкнулся.
Столкнулись, да?
Я с этим столкнулся уже на первом, так сказать, самом первом приближении, когда только начал вводить в жизнь эту идею еще 2 года назад, в 2011 году, когда решил провести первый такой пробный блиц-турнир, блиц-фестиваль, не зря его назвал, турнир. Профессорами консерватории. Блиц-фестиваль. Тогда пригласили тоже Джованни Соллима, пригласили моего друга Матиаса Минато, который давал лекцию в Московской консерватории в конференц-зале. И, конечно же, я оббивал не один день пороги Московской консерватории, чтобы мне выдали на 2 часа зал на Кисловке для того, чтобы провести мастер-класс Джованни Соллима. Но, тем не менее, я с этим справился и нашел все-таки единомышленников и в лицах профессуры Московской консерватории.
Даже среди людей
даже
старшего
так,
поколения,
даже
да?
Так, даже
да? Ну, с другой стороны, понимаете, есть и другая опасность, потому что если даже система эта не треснет, наконец, станет как-то перекраиваться, да, обновляться, то это очень долгий процесс. Да, вы не боитесь? То есть, хотя не то, что не боитесь, но есть ли такой вариант, что молодые люди, соблазненные вот этим перспективой, они просто не будут дожидаться, когда все это рухнет и выстрелится.
Понимаете, мы сейчас с вами говорим немножко о разных вещах. Моя задача не в том, чтобы что-то сломать, не в том, чтобы система треснула.
Ну, я понимаю, путем эволюции.
Нет, наша задача просто как-то немножко ее развить. Мы не собираемся устраивать революцию. Спасибо Боже, нам это не нужно. Нет, просто как-то дать больше свободы ребятам, Собственно, мой друг Боря Андрианов этим уже занимается. Уже проводит свой фестиваль, приглашает музыкантов. Не первый год.
Это как раз совершенно, по-моему, правильная и логичная идея для того, чтобы, как совершенно, мне кажется, точно сказал Георгий, не в том смысле, что если гора не идет к Магомету, да,
но
если,
скажем,
если нет возможности и у многих ребят приехать, то почему бы не помочь им, не посодействовать и не показать вот то разнообразие, возможное разнообразие музыкальное, которое они могут просто положить в свою копилку и содействовать им в этом для того, чтобы их круг был шире и понимание свое вот внутри, в контексте происходящего музыкального, связанного с их профессией, чтобы они могли к этому, мне кажется, больше приблизиться.
Совершенно верно. Наша страна богата, богата всем, богата культурой, богата историей, богата финансовыми вложениями, которые могли бы пойти на всевозможные культурные проекты. И, как говорят мои друзья итальянцы, употребляют такое слово «энорме», невообразимое, огромная площадь этой страны. Почему мы должны ехать учиться куда-то в Европу, маленькую Германию, Францию? Когда все то же самое можно устраивать на нашей замечательной площадках.
Да.
Ну, все это совершенно верно. Кстати, вот Елена упомянула одного персонажа, который может быть в этом отношении идеальным примером. Это маэстро Валерий Гергиев. Надо что-то начинать,
конечно.
Надо делать. Да?
Конечно, такие люди, как Валерий Бесалович,
как вот
Илья Абрамович, делают.
Просто
вот эти их фестивали, которые прокатываются большим уже таким поездом, да, если вот пасхальный фестиваль, который в том числе является одной из тем нашего номера, то мы завершаем репортаж, рассказ об этом фестивале, фотографии самого пасхального поезда. Mm-hmm. Вот этого поезда, этого фестиваля, который делается в том числе с помощью РЖД, вот этот поезд, который действительно реально проезжает по стране. То есть это вполне возможно, это реально, это правильно. И дай бог, чтобы это движение в народ, по-хорошему, да, по приближение к народу, вот это вот разрушение некоторой как бы элитарной изоляции помогало более широкому развитию вообще в целом музыкальной культуры. Мне кажется, это прекрасная идея.
Конечно. Георгий, скажите, пожалуйста, кто конкретно примет участие вот в первом фестивале из музыкантов?
В первом фестивале из профессоров московских примут участие Алексей Николаевич Селезнев. Мой педагог по консерватории, профессор Московской консерватории. И Владимир Константинович Танха, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных.
Ну, это потрясающий человек, не стареющий абсолютно.
Потрясающий вот, человек.
Да,
и,
да, всегда готовый к чему-то новому, необычному. Педагог. Да, замечательный музыкант.
Вот. И, конечно же, Джованни Соллима. Джованни Соллима, как такой представитель другой школы, западный, европейский. И очень интересный музыкант для нас, именно для нашего фестиваля, именно тем, что он очень современный музыкант. Он играет свою музыку, сочиняет, пишет постоянно для разных составов, для разных инструментов. И принимает участие, пожалуй, во всех возможных видах музыкального исполнительства. То есть и в каких-то балетных постановках, театральных, постоянно что-то ищет человек, невообразимой энергии интересен.
Ну, насколько я знаю, вам это все близко, потому что вы в своей деятельности далеко выходите за рамки своего инструмента,
стараюсь,
да, вы же пишете музыку еще не дирижируете пока.
Пока что нет, но есть в планах. Но,
в планах
как знаете,
есть, да?
Для дирижера я еще слишком молод. Как говорят великие музыканты, дирижер — это профессия второй половины жизни.
Да, но это, кстати, на редкость мудрое заявление, потому что мы видим примеров обратных очень много, и,
да,
увы, не всегда удачных. Скажите, давайте напомним нашим слушателям, когда это будет происходить, этот фестиваль, и где?
Да, значит, этот фестиваль будет проходить в Москве с 10 по 17, простите, по 16 ноября. Открытие фестиваля пройдет в зале, большом зале Российской академии имени Гнесиных. И в программе у нас будет произведение для виолончели с оркестром. Мы с Борисом Андрианом сыграем двойной концерт Вивальди на двух виолончелях. И знаменитое, уже ставшее знаменитым, произведение Джованни Сольма «Виолончель вибре», что в переводе на русский значит «Виолончели вибрируйте». Именно этим вот я бы хотел открыть наш виолончельный фестиваль мастер-классов. Также основной площадкой мастер-классов именно будет Архиповский музыкальный салон, на территории которого будет в течение всей недели проходить наши мастер-классы. Также на площадке Архиповского музыкального салона будет работать мой друг Матиас Минанто, который приедет в нашу Москву и поддержать нас, помочь нашим молодым ребятам справляться с их инструментальными проблемами, также провести свою очень интересную, на мой взгляд, фотовыставку. И что еще я хочу сказать по этому поводу? Да, вот, в этом году мы решили еще, опять же так, выстрелить и провести это большое мероприятие вместе в составе с фестивалем «Viva Cello» Бориса Андрианова. И наш концерт закрытия будет происходить в зале филармонии 16 ноября. В нем примут участие также как Джованни Соллима, Давид Герингас и Александр Рудин. И, как мне недавно сказал Боря Андрианов, по секрету он хочет взять из фонда виолончель Даниила Борисовича Шафрана и сыграть что-то на ней, для того, чтобы этим самым отметить 90-летие Даниила Борисовича, которое происходило в этом году.
Замечательно. Скажите, пожалуйста, как часто вы собираетесь этот фестиваль проводить в будущем?
Конечно же, наша цель – это проводить его ежегодно.
Ежегодно, да?
Но, сами знаете, это довольно сложно, но будем искать партнеров, спонсоров.
Но это то, что вы где-то сказали в интервью, что действительно надо помнить, что капля точит камень, да? И если тут прерваться, это все может рухнуть. Но вы, конечно, понимаете, что это долгий процесс, и надо запастись терпением, и еще много будет всяких, видимо, и противоборств, и неприятностей. Вы готовы к этому, да?
Безусловно, конечно. Будем надеяться работать.
Алексей, а у нас есть еще время, чтобы мы могли и музыку послушать? Еще
обязательно,
послушать.
Обязательно, да, да, конечно. Елена, у вас есть еще какие-то вопросы к вашему коллеге?
Нет, у меня нет, все, да? Хотелось бы как раз сказать о тех музыкальных, о том музыкальном материале, который мы приготовили. И хотелось бы, чтобы Георгий рассказал о том, что сейчас услышит.
Да, мы услышим один номер, к сожалению, да? Ну
да,
вот,
да.
Ну вот о нем надо
давайте рассказать. Мы тогда сейчас поставим, послушаем один номер, одну мою композицию, которая была записана в Риме итальянским радио «Тре». И она была специально написана мной и исполнена первый раз на фестивале в Театре Валли, который проходил не так давно в Риме. Mm-hmm. Опять же, был организован при участии Джованни Солима. Вот. Эта композиция называется «Айла».
Как это переводится?
Она посвящена одной девушке. Mm-hmm. И, опять же, имя этой девушки зашифровано в этих четырех латинских символах.
Ну что, это по-рыцарски.
Я очень счастлив именно потому, что это первое произведение, которое было исполнено также Джованни Солима. Давайте послушаем.
Давайте послушаем. Я хочу, прежде чем мы расстанемся с нашими гостями, перейдем к музыке, поблагодарить их за этот визит. И, ну что же, Бог помощь, Георгий, да? Как говорится, безумству храбрых поем мы славу. Да, вам Бог успехов на этом пути.
Если можно, еще буквально обязательно сказать несколько слов.
Конечно.
Я просто хотела порадоваться тому. Думаю, что читатели нашего журнала обратят внимание на то, как много интересных событий проходит именно в Архиповском музыкальном салоне, который в этом году принимал у себя в концертных программах много интересных и ярких музыкантов, включая того же Алексея Ботвинова, различные вокальные концерты на территории, в помещении салона, в нашем зале проходили последние завершающие концерт нового музыкального фестиваля-конкурса «Музыкальный подснежник», который начал свою работу в Пензе. И такой уникальный конкурс, который помогает, содействует развитию музыкальной, региональной музыки и, прежде всего, композиторской, авторской музыки современных композиторов региона и России. Просто очень интересное и полезное начинание. И, разумеется, мы надеемся, что внимание будет также привлечено и к тому, что этот год у нас год 20-летия, юбилея конкурса имени Глинки, и это то вокального конкурса международного, то, чем открывается наш журнал, это такое наше обращение и напоминание об этом замечательном событии, которое тоже связано с фондом Ирины Константиновны и с Архиповским музыкальным салоном.
Да, и кроме того, в этом салоне действительно потрясающая аура замечательная, которая просто располагает к хорошей музыке. Ну что ж, огромное спасибо нашим гостям. Я напомню, что у нас были сегодня в студии Елена Изерская, главный редактор музыкального журнала, и виолончелист, композитор, музыкант, вообще очень энергичный, талантливый человек, Георгий Гусев. Спасибо, удачи
спасибо.
Вам. Всего
спасибо.
Доброго.
Спасибо, всего доброго. Mm-hmm.
Радио «Орфей» 99.